Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите очередную передачу из радиоцикла Елены Смирновой «Музейная классика». Сегодня это будет продолжение беседы с искусствоведом Натальей Юрьевной Маркиной о надвратных образах Москвы. Затем вы услышите заключительную часть беседы сотрудницы Государственной Третьяковской галереи, кандидатом искусствоведения Ксении Александровной Шальме о выставке Федора Степановича Рокотова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Музейная классика. Авторский цикл Елены Смирновой.
Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы вновь встречаемся с искусствоведом Натальей Юрьевной Маркиной, которая много лет проработала в музеях Московского Кремля и в Институте искусствознания. Наталья Юрьевна продолжит свой рассказ об иконных образах Москвы на крепостных стенах и башнях. В прошлый раз она нам рассказала о Спасской башне Московского Кремля с образом Всемилостивого Спаса Смоленского, а также нерукотворенного образа Спасителя и Свенской Печерской иконы Божьей Матери. Здравствуйте, Наталья Юрьевна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, сегодня давайте сразу говорить о Никольской башне Московского Кремля. Мы в прошлый раз говорили, что первое подробное описание надвратных образов Москвы сделал Павел Алепский в 1655 году и опирались на его описание. Вот давайте прослушаем описание Павла Алепского. На вторых воротах, снаружи, образ святого Николая, который держит в правой руке обнаженный меч, а в левой – этот город, ибо он избавил его от злобы неверного Тамерлана. Эти ворота называются Никольскими фратами, то есть ворота святого Николая. С внутренней их стороны образ Господа, перед коим в молении предстали святой Леонтий со своими содругами, архиереями Ростова. Как и все ворота Московского Кремля, проездные, Никольские ворота имели образы с наружной и с внутренней стороны. С наружной стороны был образ Николы Можайского, который был заново обретен и раскрыт летом 2010 года. С внутренней стороны Никольской башни был образ святого Леонтия Ростовского и ростовских святых. Вот, скорее всего, это были, как обычно изображаются на иконах, ростовские святые, святой Леонтий, Исаия и Игнатий Ростовский. Три главных ростовских архиерея. Дело в том, что Никольские ворота, от них начиналась та дорога, которая впоследствии получила название Владимирка на восток, на Владимир и Суздаль и на Ростов Великий. Она шла по Никольской улице, потом по Сретенской улице и дальше, тогда уже за Москву.
До Ростова Великого, значит, отсюда и ростовские святые, да?
И ростовские святые. Никола Можайский – это чудотворный образ, который прославился с конца XIV века в Можайске. Можайское княжество – это западный форпост московских земель. Западная граница. То есть эти образы, они как бы указывали на покровительство ближайших земель вокруг Московского княжества. Расширяли русское государство, так мы можем сказать, за территорию Москвы. Образ Николы Можайского, который сейчас хранится в Третьяковской галерее, это деревянный вырезанный образ, который чудотворно явился в конце XIV века над Можайском. То есть жители осажденного татарами города. Видимо, это было нашествие Тамерлана, о чем, кстати, свидетельствует и Павел Алепский в конце XIV века. Увидели на воздухе образ святителя с мечом в одной руке и с городом крепостной стеной в другой руке. Этот скульптурный образ сначала хранился в Никольской церкви Можайска, а потом в конце XV века построили крепостные ворота Можайска с Никольской башней, с надвратной церковью, и вот он на надвратной церкви и был снаружи поставлен, то есть как наружный образ получается надвратный. Этот образ пользовался особым почитанием среди московских князей. Вот если читать летопись, то постоянно к нему ездили Василий III, Иван Грозный, святителю Николы помолиться. Поездка в Можайск к святителю Николы – это вот был наиболее такой излюбленный и протаренный путь. Вот, кстати, Василий III и умер, находясь в этой поездке в 1533 году. Потом его уже больного привезли в Москву. И вот более чем объяснимо, что именно образ святого Николы Можайского и появился с наружной башни Никольских ворот Кремля. Тот же Павел Алепский говорит об особом почитании на Руси именно святителя Николая. Говорит, оно было настолько распространено, что вот почитали как спасителя, получается, вот по своей какой-то распространенности обращения москвичей. Павел Алепский говорит, что это практически город святителя Николая.
Да, недаром у каждого в божнице дома обязательно стоял образ, естественно, спасителя, Божьей Матери, и рядом, конечно, святитель Николая.
Святитель Николая. А образ святителя Ростова, Леонтий со своими подвижниками, архиереями ростовскими. Ну, ростовские святители, они с конца XV века, со времени правления Ивана III, чьим духовным отцом был ростовский епископ Васян Рыло, который писал послание на Угру, они как бы вошли в сон московских святых. И вот, допустим, многофигурные иконы, вот как «О тебе радуются», где изображены лики святости, московские святыни, они всегда будут изображаться вместе с ростовскими. Будут изображаться митрополита Петр, митрополит Алексей, митрополит Иона московский, святитель Леонтий ростовский, Исаия ростовский, Игнатий ростовский. Вот они будут вместе предстоять в молитве на всех вот этих многофигурных образах, которые появились в московской живописи, особенно активно с конца XV века. Вот этот образ Николы Можайского, который сейчас раскрыт, он, видимо, где-то рубежа XVI-XVII века. Значит, вот красочный слой у Спаса Смоленского, который мы разбирали раньше, он от XVIII века остался, но иконография восходит к грозненским иконам. А у святителя Николая сам красочный слой остался древний, не позднее XVII века. Появился он, тоже мог появиться на Никольских башнях Кремля в такой вот иконографии соединения Николы Можайского и святителей ростовских, тоже вот XVI века это могло появиться. При Иване Грозном особенно почитался Леонтий Ростовский, и вот в том видении об осаде Москвы Магмед Гиреем в 1521 году, которое в качестве вот такого летописного рассказа, повести, появилось в 1550-х годах в среде книжников митрополита Макария, там особая роль отводится Леонтию Ростовскому.
Он уходит из Москвы вместе с московскими святителями.
Это с одной стороны. А с другой стороны, есть такое дополнение. В Дорогомилово издавна, с XV века точно, был двор ростовского епископа. Там была паромная переправа через Москву. Вот, кстати, в повести о болезни Василия III, больного Василия III, когда он возвращается из поездки своей в Можайск, его перевозят через эту паромную переправу в Дорогомилово. А уже в конце XVI века там появляется мост. и через нее идет Смоленская дорога на запад, вот по этому мосту. Так вот, в этом Дорогомилово был двор ростовских архиепископов. Вот тут, кстати, ощущается вот эта тесная взаимосвязь западных покровителей Москвы и ростовских святителей. Двор ростовских святых на запад от Москвы. Там была церковь Леонтия Ростовского. И было видение Пономарю, по-моему, этой церкви. Он увидел святителя Леонтия, а в этой церкви хранились ризы святительские Леонтия Ростовского, как сказано в этой повести. Он увидел святителя Леонтия, который вошел в церковь, облачился в свои ризы и уходил из церкви. Пономарь спрашивает его, куда ты идешь, святителя? Он говорит, к московским святым, чтобы защитить наш город от неверных татар.
Как это утешительно, что наши святые так дружно взаимодействуют друг с другом. Даже вот если вспомнить, допустим, святом благоверном князе Александре Невском, его слуге было видение, что ему на помощь идут святые князья страстотерпцы Борис и Глеб. Да? Это говорит о чем? О том, что...
Невской битвы, да?
Да, о том, что всегда надо быть над этими распрями выше, что святые, они всегда воедино, они всегда вместе, всегда, помогут, всегда да. Они всегда друг другу помогают. А когда идет междоусобная борьба, это уже не от Бога. Это уже чисто человеческие какие-то вещи. Правда же?
Ну да. Так что при Иване Грозном святитель Леонтий Ростовский очень почитался. И очень возможно, что вот такая иконография образов Никольской башни, она тоже возникла в XVI веке. Получается, на Спасской башне символы государство, которое наследовало Московская Русь, да, Русское православное царство.
Ну, от да, византийский образ,
и
да.
Киева. А на Никольской башне это земли Московского государства, единые вместе с Москвой. Столь же защищенные и единые вместе с Москвой. Такая программа. После того, как Москва была освобождена от поляков в 1612 году, на Красной площади была поставлена церковь Богоматери Казанской. И, по-моему, от XVIII века сохранилось свидетельство, что на оборотной стороне Никольской башни, в XVII веке, как свидетельствовал Павел Алепский, были ростовские святители, был образ Богоматери Казанской. Но это достаточно понятно, почему она там находилась.
Наталья Юрьевна, но ведь чудеса были еще и во времена французского нашествия. Они ведь взорвали башни, и я знаю, что взорвана была Никольская башня.
Да, да, сохранилась даже гравюра. Да, половина она осыпалась, вот половина ее часть. Башня была взорвана, но образ Николы сохранился, уцелел. Вот действительно.
Образ это... не только образ Николы, но даже лампада перед ним уцелела. Об этом тоже сохранились свидетельства.
Да, вот после как раз этого взрыва ее восстановили в тех формах, вот таких неоготических, до которых она сейчас вот до нас и сохранилась. Наполеоном был взорван арсенал, как бы военная часть Кремля, вместе с Никольской башней. Никольская башня наполовину осыпалась.
Но святитель Николай выстоял.
Святитель Николай, да, остался цел, да.
А вот интересно даже с ним то, что произошло и первые годы революции, да?
Да.
Расскажите, пожалуйста.
Большевики обстреливали Кремль, и на фоне святителя Николая тоже попадали пули, но сам образ не был поврежден. Вот так же, как и при Наполеоне, в 18-м году образ остался цел.
И я знаю, что постоянно были молебны. Наш священномученик Иоанн Восторгов, который тогда был настоятелем храма Василия Блаженного на Красной площади, он и там постоянно совершал молебны, потому что туда были принесены мощи младенца Гавриила Белостокского, и он перед этими мощами всегда молился. И он всегда выходил молиться перед Спасскими, перед Никольскими, Польскими вратами на Красной площади, это вызывало такое особое озверение новой власти. Почему, кстати, и тоже стреляли в эти образы, а потом и вообще завесили этот образ, как я знаю, красным полотнищем, красным флагом.
Вот во время первой первомайской демонстрации, видимо, 19-го года,
уже, значит, был расстрелян священномученик Иоанн Восторгов, потому что он вызывал особую ненависть этими своими молебными призывами бороться с безбожниками.
значит, оформляли Красную площадь и надвратные образы завесили красным полотном. И когда колонны проходили по Красной площади, то вот это полотно, оно разорвалось вот прямо посередине на две части.
На глазах у всех,
да? На глазах у всех, да, и образ святителя всем предстал. И после этого, в общем, вся Москва приходила к образу святителя. Вот 18-е, первые годы советской власти. Это вот был главный защитник Москвы.
Не потерпел он этого красного полотнища. Разорвал.
Да, да, да. Значит, Павел Алепский свидетельствует дальше. Третьи ворота. Это он пишет, сразу говорю, о Троицких. Вот сейчас для нас это родной ход в Московский Кремль, Кутафьи башни и Троицких воротах. Вот чтобы сразу это было как бы понятнее. Третьи ворота с огромным укреплением, ибо здесь ров очень глубок и воды много. Но имеется в виду река Неглинная, протекала с этой стороны Кремля. У этих ворот длинный мост, старый каменный мост, да, в начале которого со стороны города огромная башня, Кутафья башня, да, служащая защитой как воротам, так равные мосту. На мосту с обеих сторон также две стены с зубцами. Снаружи на воротах упоминаемой башни стоит образ царя Константина, а над внутренними воротами образ царя Владимира. Что же касается ворот Кремля, это, значит, образ царя Константина и Владимира с двух сторон Кутафьи башни. А что касается ворот Кремля, то есть, собственно, Троицкой башни и его проезда, то сзади их образ владычицы Плотитера, это образ Богоматери Знамения с воздетыми вверх руками, вокруг нее небеса, ангелы и четыре евангелиста. Дальше он описывает часы на Троицких воротах.
Там были тоже часы, да?
Да.
Как на Спасской сейчас.
Ну, могу зачитать. Над этими воротами высится громадная башня, в коей находятся вторые железные часы. Их бой слышат живущие с западной стороны Кремля, потому что часы помещены высоко. Так как эта башня и ворота возвышаются значительно, то подъем по упомянутому мосту весьма велик. То есть вот этот старый каменный мост, он был под сильным наклоном, получается.
Крутой.
Крутой
наклон.
По причине того, что на сопротив этих ворот внутри Кремля находится подворье монастыря Святой Троицы, Троице-Сергиева монастыря, где постоянно пребывает келарь, над воротами помещена икона Троицы, Авраам, Сара и Святая Трапеза. Вот, значит, образы, которые находились с двух сторон Троицких ворот Московского Кремля. С наружной стороны образ Богоматери Знамения или Богоматери Воплощения, с внутренней стороны образ Ветхозаветной Троицы в виде трапезы Авраама. Павел Алепский прямо говорит, что это связано с тем, что рядом с воротами находилось в Кремле подворье Троице-Сергиева монастыря. Проходя через Троицкие ворота, христианин оказывался перед этим подворьем. Но оно находится там, вот, где сейчас примерно ступеньки Кремлевского дворца съездов. То есть прямо при выходе из ворот. Вот такое сочетание, образ Святой Троицы и Богоматери Знамения, это уже утвердившееся сочетание двух образов. Оно утвердилось на панагиях. Створчатый такой медальон с XIV века. На этих створках на одной обычно изображалась Ветхозаветная Троица, а на другой – Богоматерь Знамения. В Ростове в XVI веке были очень распространены деревянные складни. Тоже на одной стороне образ Богоматери Знамения. Вот, кстати, в той иконографии, которую описывает Павел Алепский, по сторонам нее небесные силы, образы четырех евангелистов. То есть это как Богоматерь Знамения в силах. А на другой створке образ Святой Троицы.
Символ домостроительства, предвечный совет, а потом идет Боговоплощение, да, через Пресвятую Богородицу.
Очень интересно, что вот когда христианин проходил через Троицкие ворота, то он как бы причащался к этой тайне Боговоплощения. Он шел от образа Богоматери Воплощения, Богоматери Знамения, к Троицкому подворью и надвратному образу Ветхозаветной Троицы. То есть он как бы приобщался, получается, этому таинству самим проходом через Троицкие ворота. устав Успенского собора 1634 года описывает многие крестные ходы, которые выходили через Троицкие ворота и, проходя мимо подворья и образа Святой Троицы, пели всегда каноны Святой Троицы. Про Кутафью башню. Кутафья башня – это единственная сохранившаяся из отводных стрельниц Кремля. Вот такая же была стрельница от Константина Еленинской башни.
А на Константина Еленинской башне там тоже, конечно, были образы, да?
Павел Алепский не упоминает.
То есть это только по храму, наверное, который там был, да, Константина и Елены?
Ну, видимо, да. Я знаю, что отводная стрельница была, и она отмечена на планах вот рубежа XVI-XVII веков. Такая же отводная стрельница была от Тайницкой башни, вот, которая выходила в сторону Москва-реки. Такая мощная, укрепленная башня явно оборонного значения. Ну, сейчас в Кутафье башне остались только стены, да, вот круг стен, мы видим, она круглая. Раньше она была в несколько ярусов, и очень интересно, что в плане оборонного значения выходы из нее были по сторонам. То есть выход из Кремля на каменный мост был фронтальный, а наружные выходы были боковыми. И причем сама башня, она была окружена... Ров был прорыт, и она оказывалась как бы на острове. И вот от этих боковых выходов были перекинуты мосты через этот ров. Вот так было в конце 15 века, когда Кутафью башню возвели.
И, наверное, вот эти образы, они и были над этими проходами,
над,
да?
Над этими именно, да, боковыми
проходами. Святой равноапостольный Константин и святой равноапостольный князь Владимир.
Святой равноапостольный князь Владимир был с внутренней стороны Кутафьи башни, со стороны прохода, выходящего на большой каменный мост. Причем этот образ князя Владимира, он сохранялся вплоть до революции. Вот сам киот оставшийся на внутренней стороне Кутафьи башни. Наружные проходы в XVI веке остался только один. Один был заложен, западный был заложен, остался только восточный. И вот над этим боковым восточным проходом был образ царя Константина. Ну, вместе образ царь Константин, святой равноапостольный князь Владимир свидетельствовали о преемственности русского правящего рода от киевских правителей и от византийских императоров.
Но не только правящего, потому что это равноапостольное, то есть и преемственность,
да,
веры.
И преемственность веры. Вот этот проход через Троицкие ворота, кстати, Троицкими они тоже были названы только в том же 1658 году по указу Алексея Михайловича, а до этого они имели название Знаменских, кстати, по образу Богоматери Знамени, Ризоположенскими. Кроме церкви Ризоположения, которая находится вот на Патриаршем дворе, тут ничего больше, да, не...
А может быть, через них проносили Ризу?
Тоже может быть, тоже может быть. Куретными по каретному двору. Вот эти ворота, они были самыми близкими к Патриаршему дворцу, и они были как бы вот таким постоянным проходом русского царя. То есть Спасские ворота – это был официальный, торжественный вход, а Троицкие ворота – это был постоянный вход. Значит, через Троицкие ворота царь выезжал. Ну, на день Бориса и Глеба он всегда ехал молиться к Арбатским воротам в церковь Бориса и Глеба, поставленная Василием III у Арбатских ворот. Каждый год царь ездил в Троице-Сергиев монастырь, выезжал через Троицкие ворота и возвращался через Троицкие ворота. Вот на коне он обычно выезжал через Троицкие ворота. То есть это вот был такой постоянный проход московского князя. Отсюда и программа образов, которые вот свидетельствовали о преемственности власти московских князей. В XIX веке, вот как свидетельствует уже вместо образа царя Константина, там образ Бориса и Глеба был поставлен, то есть как бы усугублена вот именно преемственность от русских святых князей. Князь Владимир, Борис и Глеб. И над вторым, тогда уже восстановленным вторым боковым выходом в западную сторону был образ Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, раннехристианских святителей, которым наследовали русские иерархи. И Патриарший дворец был самый близкий к Троицким воротам. Четвертая проездная башня Кремля – Боровицкая. Указом Алексея Михайловича она называлась Иоанновская. Павел Алепский свидетельствует, четвертые ворота возвышаются над царскими цветниками и садами, находятся с юго-западной стороны Кремля, на них образ Иоанна Крестителя. Церковь Иоанна Крестителя на Боро – это самая ранняя церковь в Кремле известная. Около Боровицких ворот находилась церковь Рождества Иоанна Предтечи, как считается, первоначально возведенная в XIV веке. Почиталась как наиболее древняя церковь Кремля. Вот отсюда название ворот. Через Боровицкие ворота выходили западные крестные ходы часто. Пятые ворота Кремля проездные – это были Тайницкие ворота. Ворота, выходящие в сторону Москва-реки. Тайницкие ворота имели вот эту отводную стрельницу с очень крутым спуском, потому что
высокий склон,
он и сейчас очень крутой, этот склон. Да. Через Тайницкие ворота проходили ходы на водосвятие к Москва-реке. На Москва-реке устраивалась Иордан на 6 января на крещение, на 1 августа в день Первого Спаса, когда по византийской традиции освящался весь город. Иордан устраивался как раз около Тайницких ворот с южной стороны Московского Кремля, и через них проходил большой крестный ход, чин шел на эту Иордань. И поэтому на Тайницких воротах Московского Кремля был надвратный образ беседы Христа с самарянкой у колодца.
О
воде живой, что есть вода живая. Как свидетельствует Павел Алепский. Ну, других свидетельств об этом образе нету.
Все-таки там должен был быть образ крещения Господня. Просто, наверное не сохранилось
много
к этому времени.
Вы понимаете, их было много. Я просто говорю о тех, о которых мы знаем. А их было очень много. Вот, например, Павел Алепский вот дальше пишет, что над семи проездами Китая города были образы с двух сторон. Из них называют только три – Богоматерь Казанская, Мария Египетская и пророка Илии. Ну, пророка Илии мы сразу связываем с Ильинскими воротами Китая-города. Образ Богоматери Казанской, может быть, он находился там на Воскресенских воротах, рядом с Казанским собором. И явно, что образов было гораздо больше. Про образы Белого города он пишет, что стены Белого города имеют более 15 проездов, не башен, а проездов, потому что некоторые башни имели по два проезда. Мы знаем 11, по-моему, основных башен Белого города. Ну вот, например, такая башня, как Алексеевская или Белая башня около Алексеевского монастыря в начале Большого Каменного моста, она еще вот по изображениям даже Аполлинария Васнецова, она двухпроездная с двумя высокими шатрами. И каждый проезд с двух сторон имел образ. Еще Павел Алепский свидетельствует, что ворота назывались по образам тех святых, которые изображены на этих воротах. Ну и мы тут можем с вами представить по названиям этих воротных башен, какие образы на каждой башне были. Еще он свидетельствует, что башни Белого города, ну, башни Белого города строили по заказу Бориса Годунова в правлении Федора Иоанновича наш вот замечательный мастер Федор Конь. И после того, как он построил стены Белого города в Москве, он получил такой же заказ в Смоленске. И поэтому, если Белый город до нас не сохранился, то Смоленский Кремль частично сохранился. И какое-то представление, каковы были стены Белого города и башни, мы немного зримое можем все-таки получить. Во-вторых, Павел Алепский, он просто восхищается фортификационными особенностями этих стен и башен. Они очень широкие, и он пишет, они не такие, как в Алеппо. То есть из других городов, вот, которые он знает, он нигде больше таких стен и башен не видел. Они очень приспособлены для особенностей артиллерии. Они имеют скат снизу, вверху они идут под уклон. Их бойницы сделаны так, что стреляют из них вниз, вот когда враг уже подходит к стенам. То есть это не прямые стены, пишет он, вот как у нас в городе Алеппо, которые разрушить очень легко, а это настоящие мощные укрепленные стены. И башни были такие, они все были с боковыми наружными выходами. И вот эти боковые наружные выходы, вот, кстати, про Кутафси башню мы говорили, наружный выход ее был на высоте 6 метров от земли, вот этот первоначальный. То есть к нему нужно было еще подняться по приставной лестнице. Такие же были и в Белом городе. И они все имели надвратные образы, и, как Павел Алеппский пишет, ну, я просто зачитаю, все эти надворотные иконы имеют кругом широкий навес из меди и жеста для защиты от дождя и снега. Перед каждой иконой висит фонарь, который опускают и поднимают на веревке по блоку. Свечи на нем зажигают стрельцы, стоящие при каждых воротах с ружьями и другим оружием. Вот примерно такое устройство с конца XVII века до нас сохранилось в Спасской башне. Вот, и до революции было в Спасской башне. Перед ней висел большой фонарь, который опускали и поднимали с помощью блока. А так как образ Спаса был очень чтимый среди москвичей и вообще среди русских людей, и все приходящие в Москву паломники шли к нему поклониться и поставить свечу, то на этот фонарь ставили свечи. Это был как вот большой подсвечник. Тут же их продавали. В определенные часы его опускали и расставляли свечи, как вносимые богомольцами. Ну, наверное, надвратный образ из стен Белого города к ним столько паломников не приходило. Но вот, как свидетельствует Павел Алеппский, дежурили все время стрельцы, которые ставили свечи перед образами Белого города. Есть еще опись стен Белого города 1667 года. Ну, в ней есть описание крылец, всходов к этим надвратным образам. То есть можно было подняться и поставить на фонарь свечу перед надвратным образом Белого города. Ну, а какие примерно это были образы, так как Павел Алеппский свидетельствует о том, что названия ворот были по названиям образов, а у нас до сих пор вот представление, ну, и это действительно оно так, что эти названия по водным артериям, там, Яузские, Черторыкские, или там по названиям дорог, Тверские, да, или по близлежащих монастырей. Вот тут легче всего, потому что, конечно, такие же образы, видимо, были и над воротами. Петровский, Дмитровский, Покровские ворота, Сретенские ворота. Эти образы, конечно, по крайней мере, в комплекс вот надвратных образов, они должны были входить.
А вот. Красные ворота?
Красные ворота – это триумфальная арка, поставленная в честь встречи императоров, которые приезжали в Москву на коронацию. Это более поздняя история Москвы. Она не входила в комплекс ворот Белого города. Ну, можно даже вот погадать, вот, что на Алексеевской башне Белого города рядом находился Алексеевский монастырь, был образ митрополита Алексея, затем Черторыкские или Пречистенские ворота. Через эти ворота шел путь в Новодевичий монастырь, к Смоленскому собору, то есть путь к Богоматери Смоленской. Видимо, образ Богоматери Смоленской был на Пречистенских... Это сейчас станция метро Кропоткинская, Пречистенская площадь, вот перед храмом Христа Спасителя. Потом рядом находилась церковь Богоматери Ржевской, которую вот торжественно встречали и провожали в Москву в 1540 году. Видимо, тоже как-то этот образ вот входил в комплекс надвратный Пречистенских ворот. Дальше Арбатские ворота. Около Арбатских ворот был Крестовоздвиженский монастырь, известный, да, вот по улице Воздвиженка. Была церковь Бориса и Глеба, поставленная Василием III около этих ворот, куда постоянно ходили московские князья и молились святым перед каждым военным походом наши цари Романовы в XVII веке. То есть эти образы, они должны были входить в надвратный комплекс этих ворот. Никитские дальше ворота. Рядом находился Никитский монастырь, основанный Никитом Романовым, отцом Михаила Федоровича Романова. В 1582 году он основан. Значит, образ Никиты Мученика должен был находиться на этих воротах. Сретенские ворота, ну, это известное место, где встречали икону Богоматери Владимирской, которую привезли в Москву в правление Дмитрия Донского и основали Сретенский монастырь. Во время крестных ходов у Сретенских ворот пели статию, статья остановка типа короткого молебна, «Похвали и причистый». Значит, видимо, образ Богоматери Владимирской был на воротах, а кроме того, была иконография Сретения иконы Владимирской Богоматери. Но этот тоже образ мог входить вот в комплекс надвратных образов. Дмитровские ворота, рядом был Дмитровский монастырь. Петровские ворота, рядом был Петровский монастырь, основанный еще митрополитом Петром, с церковью митрополита Петра, поставленной Алевизом Новым, который в Москве построил в правлении Василия III очень много храмов. Мясницкий, это там, где вот сейчас метро «Чистые пруды». Покровские ворота – это в центре, где Моросейка переходит в Покровку, примерно то место, где отходит Чистопрудный бульвар.
И там, конечно, была икона Покрова Божьей
там
Матери.
Была икона, да, Покрова Божьей Матери.
Каждый район Москвы, в который входит комплекс этих вот ворот Белого города, Китай-города, они должны считать, что у них есть свои покровители. И, наверное, семьи должны иметь у себя дома, в божнице, иконы этих святых или этих праздников, да, или Божьей Матери, которой было посвящено, и считать, что они их покровители этой местности.
Да, это вот как святой ангел каждого человека, да, святой покровитель. Да. А это покровитель вот действительно вот района,
Москве,
города,
да. Вот в Москве получается, по крайней мере, так, потому что было ведь несколько крепостных стен в течение нескольких веков, да, они так все распространялись, все дальше. Не только монастыри были форпостами, но и вот эти святые, которые охраняли крепостные башни, да, крепостные стены.
Как кольцо вот была защищена Москва, вот этими многими кольцами, молитвы святых, заступничество святых, предстательство святых. Ну и надо сказать, что стены Москвы, по-моему, так практически и если только вот поляки в начале 17 века, они вошли в Москву, а так уже в 18 веке их разобрали за ненадобностью, получается, к концу 18 века стены Белого города.
Да, вот. Потом там уже насадили сады, получилось Садовое кольцо.
Да, Садовое кольцо. Это после пожара, по-моему, Москвы в 1812 году стали на этом месте сажать сады.
А еще, если бы там поставили какие-нибудь часовни на месте этих ворот, ну, там, где можно, если это не проезжая часть, с этими святыми, если бы возобновили эту традицию, совсем было бы хорошо.
Это очень здорово, что, конечно, возрождаются в Москве храмы. Там, где раньше стояли храмы, они опять воссоздаются.
Ну, даже если это невозможно именно в виде храма, пусть поставят часовню или хотя бы столб с иконой, как раньше было, с навесом.
Ну да, что вот свидетельство, что вот здесь...
И каждый человек подойдет, приложится, помолится.
Здесь был собор. Теперь я заключить хотела, что вот в Москве были традиции общегородских крестных ходов. Этим славился особенно 17 век, когда стены и башни Москвы обходили крестным ходом. На приполовине Пятидесятницы обходили по стенам и башням вместе Кремля и Китай-города.
Эта традиция еще с Византии сохранилась. Там тоже ведь на приполовине.
На приполовине Пятидесятницы большой крестный ход для водосвятия выходил из Успенского собора, шел через Фроловские ворота, потом Спасские ворота, к Лобному месту. На Лобном месте служил статью. После он спускался к Москва-реке и светил воду на Москва-реке в районе Москворецких ворот. Иногда шел по Ильинке, до Ильинских ворот, где тоже останавливался. Служил молебен Преображению и Ильи Пророку. Дальше он поворачивал на юг, Москва-реке, светил воду на Москва-реке, и уже по стенам Китай-города, очень широким, мощным стенам, и Кремля вместе, поскольку стены Китай-города и Кремля соединялись. Стены Китай-города отходили от угловых башен Кремля по сторонам Красной площади, от Свибловой и Арсенальной башни. От них шли стены Китай-города. то есть вместе вот как бы было соединение двух крепостных стен, то совместно обходили вот эти два основных центральных участка Москвы с пением молебнов, с водосвятием шли и сверху крапил стены и башни Московского Кремля. Перед каждой проездной башней ход останавливался с надвратным образом, совершалось моление святому надвратного образа, и окроплялась башня, и надвратный образ тоже окроплялся, как свидетельствует устав Успенского собора 1634 года. Вот это на приполовине Пятидесятницы. А теперь стены Белого города обходили два раза в год, поскольку они очень длинные. Западную часть Белого города от Алексеевской до Сретенской башни обходили в первое воскресенье Петрова поста. Вот так же торжественная процессия из Кремля выходила через Боровицкие ворота, шла к Алексеевской башне Белого города, там светилась вода, часто шла с патриархом. Патриарх только начинал обычно и оставался служить в храме или пророка на обыденке близлежащем. А крутицкий митрополит шел с процессией по стенам Белого города, обходил западную половину стен Белого города. На день Ильи Пророка, 20 июля, обходили восточную половину стен Белого города. От Сретенских ворот до Яузских ворот. Вот так же с пением молебна. Устав собора 1634 года рассказывает о том, что шли по земле вдоль стен Белого города. А вот материалы, собранные Георгиевским, которые вот эти крестные ходы как раз описывают, он собрал материалы второй половины XVII века и говорит, что шли, собственно, по стенам Кремля, Китай-города и Белого города. Он приводит там документы XVIII века, когда в какие-то годы запрещали вот эти проходы, потому что стены ремонтировали, стены частично были разрушены. Ну и в конце концов уже как бы эту традицию вот этих городских обходов запретили именно потому, что уже стены были в аварийном состоянии. Разобрали уже стены Белого города при Екатерине II. Тогда и традиция эта прекратилась. Когда в Москве происходила интронизация сначала митрополитов, а потом с 1589 года патриархов, то существовал обряд обхода патриарха на осляти по стенам Москвы. Первый вот такой чин, до нас сохранившийся, остался от 1539 года. И было сказано, что митрополит выехал в Никольские ворота и объехал город. Или он объехал стены Кремля снаружи, или он объехал недавно, за год до этого, оконченную постройку Китай-города. Митрополит ехал на осляте с воздвязальным крестом.
На коне,
на коне, да, которое было покрыто белой тканью, как бы изображал он осла, то есть принимал смирение вот этот свой подвиг высшего церковного иераха, труднейший подвиг.
То есть он шел на такую архиерейскую Голгофу.
Да, да. Как Иисус Христос, входя в Иерусалим. И ездил с воздвязальным крестом и благословлял народ. Благословлял всю Москву, получается. А потом уже в 17 веке объезжали Москву за 3 дня. И объезжали стены именно Белого города, наружные стены Москвы. В один день объезжали западную половину Белого города, а в следующий день – восточную половину Белого города. Даже вот в сопровождении народа, благословляя всех москвичей, всю Москву.
Дорогие радиослушатели, вы прослушали рассказ искусствоведа Натальи Юрьевны Маркиной о надвратных образах крепостных стен Москвы. И я напоминаю, что Наталья Юрьевна Маркина много лет работала в музеях Московского Кремля, также сотрудником Института искусствознания. Наталья Юрьевна, дорогая, мы опять вас приглашаем к нам на Радонеж и будем ждать ваших передач. Всего вам самого доброго. Благодарим вас.
Конечно, я с большой радостью буду готовить для вас материалы. И вам тоже всем Божьей помощи.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас.
Дорогие братья и сестры, в прошлый четверг кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Ксения Александровна Шальме начала рассказ о выставке работ Федора Степановича Рокотова, которая в эти дни проходит в залах галереи. Сегодня вы услышите заключительную часть этой беседы.
Конечно, многие портреты, в том числе и этот портрет Григория Орлова, я имею в виду в латах, были... так же, как вот и портрет Шувалова, были исполнены Рокотовым с европейских оригиналов, более или менее свободные копии. И это тоже было, как вы понимаете, тогда традиционно, тем более, что действительно русское искусство только еще делало первые свои шаги, и представители Россики, то есть иностранные художники, которые жили и преподавали в России в 18 столетии, были такими вот учителями. Часто их произведения становились образцами для русских живописцев.
Все-таки вот подражательности было немного. Все равно наши вносили, как мне кажется, помимо, конечно, меры своего таланта и русский характер, который преображал все-таки наше искусство, в том числе искусство портрета. Поэтому вот, собственно, подражательности, ее, наверное, было немного. Все-таки умели наполнить своим содержанием, соблюдая внешне вот все эти европейские каноны.
Конечно, я бы так сказала, что стремление русских художников копировать европейские образцы давало им, конечно, большие возможности в отношении техники. Они оттачивали свое живописное мастерство, которое у европейцев издавна, вы знаете, на высочайшем уровне. Для наших художников никогда изобразительный язык или почти никогда не был самоцелью. Цели были иными все-таки у русского искусства, у его представителей. Тем не менее, мы понимаем с вами, что искусство вне эстетической формы немыслимое. Вот в поисках эстетического совершенства русские художники и позже, да, не только в XVIII веке копировали и как-то учились у европейцев. Но я бы сказала, что именно у Рокотова в его лучших творениях, портретах московского периода, мы можем найти вот ту теплоту, ту таинственную такую мечтательность, да, с которой он смотрит на своих героев, потому что без нее, я думаю, такие образы не сложились бы, да, и не рождаются, конечно. Вот то любование, да, которое не всегда, но подчас присутствует тоже. Мы с вами чувствуем, что художник смотрит на своих героинь, на своих героев и любуется ими. Эти черты, они особенно представляют нам художника как русского мастера, который всегда неравнодушно смотрит на своих героев.
И в завершении нашего разговора я бы хотела, чтобы вы, Ксения Александровна, хоть несколько слов еще сказали о том разделе выставки, который посвящен усадебному портрету.
Ну вот да, мы с вами недавно вспоминали о портретах братьев Орловых. Как раз эти портреты относятся к тому небольшому разделу, который связан с имением Отрада. И вот подобно этому маленькому разделу у нас представлены и другие небольшие разделы, которые посвящены другим влиятельным, да, богатым и знаменитым представителям аристократии того времени. Действительно, сама тема усадьбы, она, конечно, очень важна и для культуры XVIII века, для эпохи сентиментализма и для творчества Рокотова. Не только дело в том, что Рокотов был, по-видимому, частым гостем многих усадеб, был хорошо знаком с этими семействами. Действительно, он подчас портретировал несколько поколений Воронцовых и Куракиных, например. Но еще важнее то, что художник вот в этом своем внимании к не общественному, да, лицу человека, а напротив, к такому более подлинно домашнему, я бы сказала, да, камерному, его образу, да, камерному. И в этом, конечно, также Рокотов близок по своему мировоззрению к этой усадебной культуре. Ведь, вы знаете, усадьба 18-го столетия – это некий отдельный мир, такой райский уголок, в котором действительно...
Да и в 19-м-то, я бы сказала, говорят, что у нас вся литература, она создана в усадьбе.
В дворянских гнездах, да? Да, конечно. Ну вот если мы вспоминаем именно о 70-х, 80-х годах, да, то есть о расцвете искусства Рокотова, то вспоминаем об удивительном мире усадьбы, где подчас можно было не только увидеть и посетить великолепный дворец с множеством комнат, не только рассматривать, я думаю, что многие часы, да, посвятить рассматриванию семейных портретных галерей, но можно было также и побывать на концерте, потому что часто владельцы этих усадеб держали оркестры свои собственные.
А то и театры.
Да, и театры, конечно же, да, и фейерверки, и празднества. Да, это был вот такой особенный мир, где человек словно забывал, абсолютно отдалялся от не только от чопорного Петербурга, но даже и от Москвы. Вот в этом единении с природой, со своими мечтами, со своими воспоминаниями человек мог абсолютно...
Более подлинным, так скажем. Да?
Да, он был более настоящим, да, более подлинным. Больше раскрывались вот в этих идеальных обстоятельствах
для
и условиях, да,
да,
больше наши замечательные, утонченные, очень образованные и удивительные наши далекие предки, да, они раскрывались и для художников, и для себя, когда они занимались искусством, погружались вот в этот ими созданный мир, да, созданный ими рукотворно и созданный Всевышним, если говорить о природе. И вот там вот это единение созданного Творцом и созданного человеком, это единение осуществлялось. И мы можем на выставке также увидеть некие образы жизни усадебной, пейзажи, конечно, с участием людей, великолепные архитектурные памятники. Вот видите, такой действительно очень далекий уже какой-то удивительный мир, который предстает перед нами именно благодаря подчас неизвестным, а в нашем случае, да, хорошо известным все-таки авторам, таким как Федор Степанович Рокотов, который действительно показывает нам в своем искусстве и невозможность познания человека. Да? Человек непознаваем, душа его – это всегда тайна, душа – это всегда что-то, что даже самые великолепные художники и даже самые проницательные люди до конца не могут рассмотреть, а уж тем более показать. Да? И в то же время Рокотов стремится эту завесу как бы приподнять,
близко,
показывает нам красоту. Да, красоту человека. Я думаю, потому что как христианин он видит красоту не только внешнюю, но и красоту души. И вот видите, через вот эту внешнюю красоту, через особенную работу с цветом и прежде всего со светом, да, через это необыкновенное боковое часто освещение, эти мерцающие краски, это такое живое пространство. Вот таким образом художник нам показывает красоту своих современников и человека вообще. Вот за это мы ему очень благодарны.
Спасибо вам большое, Ксения Александровна. Приглашаем на выставку, которая продолжается и, слава богу, продлена, Федора Степановича Рокотова в залах Государственной Третьяковской галереи. А с нами сегодня была Ксения Александровна Шальме, сотрудница Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо вам. До встречи.
more.